Коринфянам, второе, буквально, может быть, несколько минут, или минут 10, и перейдем уже к следующему посланию. Друзья, и послание к Коринфянам мы уже вчера довольно подробно говорили, ну, даже слайд сейчас уже не обязательно, хотя можно. Друзья, мы вчера довольно подробно говорили о самом Коринфе, мы говорили о том, что, где находился Павел во времена, когда в Коринфе проходили определенные события. Мы довольно подробно вчера рассмотрели с вами историю вообще взаимоотношений апостола Павла и Коринфской церкви и увидели, что апостол Павел, он вел свою полномерную работу духовную как отец и как попечитель, как наставник вот коринфян, и несмотря на то, что в какой-то момент времени не восстали даже против него, все равно апостол Павел, он свою функцию не прекращал, он видел свои задачи восстановления духовного уровня, и он предпринимал массу попыток для того, чтобы как наладить отношения. Вот из этой темы еще одну мысль скажу, братья, просто для нашей практики. Однажды Бог в Ветхом Завете сказал такие слова: «Что еще надлежало сделаться мне ради виноградника моего?» Друзья, вот часто ли мы задаем себе такой вопрос? Ну, что я еще могу сделать? Друзья, апостол Павел, он вполне мог сказать: «Ну, как бы я попытался, я пришел, ну, что ж, меня не выгнали, да, насильно мил не будешь». Сказал бы, что, ну, раз такая ситуация, делайте, чего хотите, как хотите, живите, вот пусть вам плохо будет, да. Друзья, или еще что-то. Друзья, апостол Павел, он не пошел по этому пути, он действовал планомерно, не получилось одним способом, он посылает Тимофея. С Тимофеем не получилось, он пишет письмо. Письмо отсылает с Титом, да, Тит вроде принес радостные новости, он еще раз его посылает. Да, он массу всяких предпринимает попыток, чтобы наладить отношения с этими людьми. Я уверен, что если бы и Тит, ну, не получилось у Тита как-то наладить, он, наверное, еще бы кого-нибудь нашел. Да, Павел все делал для того, чтобы наладить отношения. Это очень хорошая черта душепопечителя, как служителя церкви. Друзья, мы говорим о том, что тема послания это, как бы основная тема послания, основная мысль послания, это показать взаимосвязь между апостолом Павлом и коринфянами. Друзья, это видно довольно сильно видно даже в начале. Например, второе послание Коринфянам, 1 глава, 3-4 стихи. Кстати, вместо слайдов, если вот я лучше вводить стихи, будет удобно. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 3-4 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». 1 глава, 5-7 стихи. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христова, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли мы, утешаемся для вашего утешения и спасения». Друзья, потом 1 глава, 8 и 11 стихи. «Мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей в Асии, потому что мы были отчечены сверх сил». Смотрите, мы, да? «Но сами мы в себе имели приговор к смерти». И дальше. «Надеялись на Бога, который и избавил нас, и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многим возблагодарили за вас». Друзья, даже в самом начале этого послания он постоянно проводит эту параллель. Мы и вы. Он говорит о том, что Бог нас утешает, чтобы мы могли утешать вас. Значит, ваше утешение зависит от нас, но наше утешение от Бога зависит от того, насколько мы вас утешаем. Друзья, вот это вот полное такое взаимосплетение. Иногда нам посещает такая мысль, что, ну, например, допустим, руководитель детской группы занимается с детьми, да? Ему кажется, что вот он нужен детям. Но на самом деле дети ему нужны, да? Иногда пресвитер возникает мысль, что он нужен церкви, но церковь ему нужна. Иногда церковь думает, что она нужна... Ну, в общем, друзья, вы поняли мысль. Иногда жена думает, что она нужна мужу, иногда муж думает, что он нужен жене. Но на самом деле все это переплетено, как один организм, как одно целое, как одна часть, друзья. И Павел это подчеркивает очень довольно откровенно. Друзья, в этом послании апостол Павел подчеркивает не только вот свою вот эту взаимосвязь, но и объясняет свои поступки. Например, во втором послании Коринфянам, с 1 глава 17 стиха, он объясняет, почему у него не получилось выполнить некоторых планов. «Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил?» Это 17 стих. «Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да, то нет-нет». Как понять эти стихи? Он в первом послании к Коринфянам обещал им прийти. Он сказал: я приду к вам, побуду у вас, потом через вас буду в Македонию, потом опять я вернусь, побуду у вас подольше, потом вы меня проводите в Иерусалим. Но у него ничего этого не получилось, потому что в Асии, в Ефесе, где он был, было сильнейшее возмущение. Он почти умер, там, почти погиб, чрезвычайно сильные скорби были, и все это, оно не позволило Павлу выйти из Ефеса. Он остался там, и поэтому он не пошел в Коринф. Но надо было служение в Македонии совершать, он пошел туда, в Македонию сначала, хотя обещал вначале зайти в Коринф. Друзья, какой вывод мы можем из этого сделать? Мы можем сделать очень простой вывод, что не все то, что мы хотим сделать, оно все у нас получается. Так же, да, друзья? И это бывает даже у апостола Павла. Павел, когда писал: я имею намерение к вам прийти, вот так, вот так, вот так и вот так. Можно ли сказать: Павел, но ты поступаешь не по-библейски. Вот Иаков сказал: вместо того, чтобы поговорить, если угодно будем Господу, сделаем то и другое, да? А Павел сказал: я приду так, и у тебя не получилось. Значит, Павел ошибся. Друзья, на самом деле наша жизнь многообразна, и бывают случаи, когда мы даже планируем, и ничего плохого не имеем в виду, и даже молимся, и с Богом советуемся, и вроде как запланируем какое-то дело, а потом Бог почему-то наши планы корректирует, и мы не делаем то самое дело. Иногда то же самое бывает, когда нам что-то пообещали, и бывает огорчение. И коринфяне, друзья, они огорчились очень сильно. Они говорят: да, у него все так, то да, да, то нет, нет, в общем, все, то придет, то не придет, он такой еще. И здесь Павел говорит, самое главное, что... Он говорит такие слова, смотрите: имея такое намерение, легкомысленно я поступил? Или то, что я предпринимаю, то по плоти предпринимаю? Только что, так, что у меня то да, да, а то нет, нет. И потом говорит: верен Бог, что слово наше к вам не было туда, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповедуя у вас, мною и Силуаном Тимофеем, не был то да, то нет, но в нем было да. То есть он утверждает, что самая главная мысль, вот его духовное попечение, его проповедь, она была истинной, незыблемой, в нем нет сомнений. А вот физические планы, ну, могут и поменяться. И это не означает, что человек, ну, каким-то образом менее духовный или еще что-то. Друзья, такое бывает у нас искушение, бывает. Когда человек, например, даже вот, там, проповедник хороший, там, проповедует, все. И потом, например, что-то пообещал, ну, не сделал, ну, забыл, ну, мало что бывает, да. Все, там, авторитет пропал, я его слушать не буду. Ну, обида постигла. Вот, друзья, вот то же самое было у Павла. Дальше, друзья, он объясняет, в этом же послании, друзья, он показывает, очень много раз показывает, что вот то, что он делал по отношению к коринфянам, он делал это потому, что он служил Богу на пользу коринфян. Очень много раз это показывает. Он объясняет, почему он свое служение высоко ставит. Он объясняет, какие у него мотивы были в служении. Вот. Например, друзья, и везде, везде он подчеркивает взаимосвязь между коринфянами и им. Вот, допустим, второе послание к Коринфянам, 4 глава, с 3 стиха. Сейчас, секундочку, может быть, сначала другой. Вот, например, 2 Коринфянам, 3 глава, 3 глава, 2 стиха. «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших». Вот интересная мысль. Вы наше письмо, написано в сердцах наших. Вот что это за письмо такое? Как вы думаете? Иногда мы говорим: вы наше письмо, то есть вас должны люди видеть и видеть вас, как бы то, что мы и трудились. Но здесь написано, смотри, вы наше письмо, написано где? В сердцах наших. Что, как это вообще понять? Вы письмо, написано в наших сердцах.
Обычно проповедуют.
А?
То, что переживали, писали.
Ну да, друзья, то есть здесь опять очень трудно, может быть, эту мысль, пожалуйста. Очень трудно, может быть, эту мысль сейчас вырастить, ну, как бы, если у нас была экзегетика, мы бы потихонечку все изучали. Но посмотрите, опять какая взаимосвязь. Вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написано не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, и так далее, и так далее. Дальше он объясняет, что он, например, в 4 главе, он пишет, что мы имеем служение, и хотя вы так поступаете с нами, но мы все равно не унываем. Но ответ на скрытые постыдные дела представляем хитрости, и не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открываем истину, представляем себя совести всякого человека. Дальше он говорит, а потом пишет: ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. А мы рабы ваши для Иисуса. Опять вот мы рабы ваши. Чтобы у вас воссиял свет. Ну и так далее, друзья. В общем-то, я думаю, понятно. И мы, к сожалению, не все это послание не сможем изучить. Все это послание для нас, может быть, будет трудным. Но самое главное, мысль, я думаю, вы поняли, что апостол Павел много труда приложил к тому, чтобы эти коринфяне вернулись на состояние духовной праведности, наладить отношения с Павлом, наладить отношения с Богом. И еще одну очень важную мысль я хотел подметить, последнюю, что Павел, переживая о коринфянах, он больше переживал не о том, чтобы наладились отношения между Павлом и коринфянами, а о том, чтобы наладились отношения между коринфянами и Богом. И если у них наладятся отношения между Богом и коринфянами, то автоматически наладятся отношения с Павлом. Он очень много усилий приложил к этому, и конечно, в конечном итоге он достиг результата, и в конечном итоге он пишет послание, такое послание примирения, послание очень красивое, и если вы его прочитаете вот с этой точки зрения, думаю, вы сильно обогатитесь. Вот, меня немножко мучает совесть, что все так очень быстро, но у нас и план такой, что пройти все послания очень быстро. Вот вопросы по коринфским посланиям есть, первым, вторым по коринфским посланиям. У вас какой-то обзор получился в голове, да? То есть какая-то вот картина, более-менее сложная картина?
Есть.
Вот, есть. Это очень хорошо.
А послание третье было между первым и вторым?
Да. Ну, оно не третье, оно называется, назовем его слезное. То есть, давайте еще раз, очень коротко. Сначала он пишет первое послание, про которое вообще ничего не знаем. Потом он пишет, потом он живет в Ефесе, получает массу, как вы говорите, фидбэков от коринфян. Вот. И на основании вот этой информации пишет первое послание Коринфянам. Получив первое послание Коринфянам, он обещает им прийти к ним прийти второй раз, но не приходит. Это то, что он не приходит, наряду со всеми остальными проблемами в церкви, наряду с партиями, которые там появились в этой Коринфской церкви, это все выливается в определенное возмущение против Павла, и Павел все-таки приходит на некоторое время из Македонии. Его приход приводит к тому, что возмущение усиливается, его выгоняют. Он пишет письмо, которое называется «Слезное», посылает в Коринф вместе с Титом. Коринфяне каются от этого. Тит сообщает об этом покаянии Павлу. Павел пишет второе послание Коринфянам, которое отправит опять с Титом отправляет. И вот он там пишет, что я приду к вам третий раз. В этом плане, да.
А вот то первое, которое мы ничего не знаем, оно вообще никогда не достигло истории или как это?
Да, его нет, это послание. Его этого послания нет. Потому что, друзья, масса посланий, которые в Библии упоминаются, их нет. Например, вот то письмо, которое у вас, прочитайте, да, да. Передайте в Иераполь. Помните, написано, да? А то, которое у них, прочитайте вы. А где это послание?
А история никогда не...
Ну, знаешь как, история нам подсказывает, что вот есть вот это послание, есть вот это послание. Но мы не уверены, что это на самом деле оно. То есть, здесь очень трудно. Друзья, и здесь я всегда упоминаю один момент из послания к Коринфянам. Это из первого послания к Коринфянам, 16 глава. Ну, уже мы говорили на курсах об этом раньше, может быть, кто-то знает мою позицию, но я всегда об этом говорю, когда говорю о Коринфянам в заключении. Это про Аполлоса. Я выступаю апологетом Аполлоса, защищаю его изо всех сил. Вот. 1 Коринфянам, 16 глава написано: «А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет угодно».
Удобно.
Удобно. Удобно, точнее. Но масса проповедей мы слышали вместе с вами, что Аполлос такой-сякой, не хотел идти, а придет тогда, когда ему будет удобно. Братья, не делайте не тогда, когда удобно, а когда воля Божия у вас, да, есть и так далее. Или когда вас просят, а не когда удобно. Но здесь немножко хотелось Аполлоса защитить, потому что я понимаю так, что Аполлос все-таки мудро поступил, что не пошел. И Павел ждал, что Аполлос не пойдет. Вот. Но я всегда такую картину рисую, может быть, уже слышал кто-то несколько раз, но все равно еще нарисую. Друзья, в этой церкви, которая была образована апостолом Павлом, пришел Аполлос, муж красноречивый. Когда он ушел, в этой церкви образовались партии. Я Аполлосов, я Павлов. Друзья, Павел проповедовал довольно простые вещи. Он все время говорил о Христе, так он и говорит. Аполлос, видимо, может быть, говорил более серьезные какие-то темы. Но это не так сильно важно. Важно то, что образовались партии. И когда Павла просили, чтобы Аполлос пришел опять, Павлу было неловко отказывать церкви. Если он скажет: я не буду просить Аполлоса, то ему скажут: ты пользуешься своей властью, не хочешь, чтобы нас братья посещали. Ну, представьте себе еще раз. Вот представьте, вот какая-то есть маленькая церковь, там есть пресвитер, он проповедует, может быть, так не очень хорошо, как-то, может быть, простенько. И вдруг приехал яркий такой брат, такой вот все там сказал, такую проповедь вообще там такую, все, и уехал. Они говорят, вот это сила, а ты кто такой? А ты разве вообще? И они говорят, ну, пригласи его еще раз. И он знает, что я еще раз если его еще раз пригласить, ситуация хуже будет. То есть она приедет, вот, это, вот эти плотские люди, которые только видят красноречие, но не видят сущности, они еще более усилятся, еще хуже будет. Ну, а не приглашать, ну, вроде как это. Ну, ты как бы не хочешь конкуренции, боишься. Вот что в этом случае делать? Приглашать плохо, не приглашать тоже плохо. В этом случае остается надеяться на мудрость того брата и...
Попроще проповедовать тем, которые так.
Нет, нет. В этом случае надо, знаете, как сделать? Вот этот пресвитер, он должен помолиться, Господи, вот я приглашу этого брата сейчас, ну дай ему мудрость не приехать, пожалуйста. Вот. И апостол Павел говорит, а вот вы просили Аполлоса? Вот что до брата Аполлоса, то я очень просила его. Но он не хотел ехать. Я думаю, Аполлос просто сообразил, что ему там делать больше нечего, не надо. Он там что-то его приезд не послужил благословению большому. Вот. И, кстати, в одном из переводов, я сейчас просто забыл взять от всех с собой, там так и написано, что Аполлос, а что до брата Аполлоса, я очень просил его, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда тому будет поспешить воля Божья. Так написано в одном из переводов каких-то. Поэтому, друзья, вот, ну, это, конечно, не 100%, но, тем не менее, я тут немножко защищаю Аполлоса. Вот.
То есть, у него было свое водительство?
Конечно, да. Да, да.
Потому что апостол ему говорит, это не значит, что надо вот все оставить.
Да, кстати, в Библии есть еще один пример очень яркий, подобного случая. Однажды, уже с самим апостолом Павлом. Когда апостол Павел шел в Иерусалим, чтобы там пострадать, то конкретно написано, он шел туда по влечению Духа. Так написано, я по влечению Духа иду в Иерусалим, зная, какие скорби там меня ожидают. Потом он встречается с братьями, и написано, братья по влечению Духа говорили ему, не ходи в Иерусалим. А? Тоже по влечению Духа. Этот по влечению Духа шел в Иерусалим, а эти по влечению Духа говорили, не иди в Иерусалим. Как это понять вообще? Нет, Дух-то один. Просто у каждого своя задача. Задача Павла пригласить Аполлоса, а задача Аполлоса отказаться.
Он так еще отказался красиво. Когда...
Да. Задача Павла согласиться на страдания, задача братьев, ну куда это годится сказать, Павел, ну конечно, иди, там, страдай, там, ну это, что за братья такие будут, которые так будут говорить. То есть у каждого своя задача. И мы должны понимать, что иногда бывают случаи, когда оба человека правы. Вот. Тут должно быть личное водительство какое-то. Ну ладно. Тема сложная. Но послание к Коринфянам мы более-менее с вами закончили, да? Вот. Хорошо.